Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. С нами и с вами сегодня в этом светлом вечере протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России. Мы продолжаем наш диалог. Знаете, о чем еще сейчас вспомнил? Хоть диалог продолжаем, обсуждая вот богословие, философию диалога. Вот у... И вы цитируете тоже в ссылках, в примечаниях митрополита Каллиста Уэра, у него есть знаменитая статья, которая называется «Святая Троица как парадигма человеческой личности». Вот, ее все на всех, значит, там в богословских курсах проходят, по-моему, на первом курсе чуть ли не первым делом, потому что он пишет, что вот есть Троица, три лица, и они общаются, и они каждый друг другу нужны в общении и любви. И вот если человек по образу Бога сотворен, значит, он по образу Троицы сотворен. И значит, все то же самое, что мы там можем о Боге сказать, мы в этом смысле и к человеку должны применить. То есть вот внутри Троицы любовь, и внутри человека должна быть любовь к другому. У него же есть потрясающие слова о том, что такое «я». «Я» — это то, что в этой же статье. «Я» — это то, что возникает в этом «и», которая связывает «я» и «ты». Вот это же тоже про это получается, да?
Абсолютно, абсолютно. Это та же самая волна. Ну, знаете, вообще наше время, конец 20 века и, скорее всего, вторая половина, конец 20 века, вот это прорыв вот именно в этой области. Почему появилась философия диалога? Ну, вообще философия — это более широкое, конечно, понятие, чем богословие, потому что этим может заниматься человек, который себя позиционирует как атеист, как неверующий, ну, или как нехристианин, по крайней мере. Вот. Но, тем не менее, доходит все равно до подобных вещей. Вот я упомянул именно имя Эммануэла Левинаса, или Левинас, если в транслитерации французской. Он позиционирует себя как совершенно атеист и неверующий. Но, тем не менее, он вносит именно евхаристический контент. «Я ради тебя». Вот это мне очень тоже понравилось. И видите, подхватывают богословы. Владыка Каллист, конечно, это, наверное, номер один фигура вот в области такого рода богословия, и он удивительным образом сумел это представить, святоотеческое богословие, вот в новом свете. То есть оно в собственном своем свете, оно предстало для нас в новом свете, в свете вот и отношений, человеческих отношений, и человека, и богочеловеческих отношений.
Но ведь когда мы говорим о диалоге, мы предполагаем и ответ. Когда мы обращаемся к Богу, мы не слышим ответы. То есть мы можем предположить, что в каких-то проявлениях там, в течение нашей жизни мы этот ответ получаем, но вербально мы его не слышим, естественно. Да? То есть это получается как бы разорванный диалог или как?
А что, о чем мы вербально просим Господа? Если мы, то есть что значит вербально? Но... Понимаете, слова, допустим, «сей есть сын мой возлюбленный», в котором мое благоволение, которые звучат как глаз с неба при крещении. Но ведь это не все слышали. Слышали, ну, те, кто способен был услышать. Ну, так и среди нас. Кто способен, кто... Ну, святые отцы, вот такие, как Григорий Палама, об этом говорят, что Божий Дух приуготавливает человека для восприятия ответа Божьего. И в этом смысле, ну, вообще-то ответ приходит, он бывает. И, ну, и вправе ожидать это.
Ну, просто невербальный. Ну, я имею в виду, что, знаете, вот просто по тому же самому опыту общения с неверующими, когда человек неверующий, вот верующий, слышит выражение «ответ от Бога», «я получил ответ от Бога», или «я там услышал голос Божий», а верующий вовсе не вкладывает в это какую-то такую слуховую галлюцинацию или слуховое ощущение вот напрямую, а неверующий именно так это считывает, что у вас голоса в голове, вы кого-то там услышали, вы какой-то получили таинственный такой, что-то такое из мистических телесериалов возникает у неверующего ассоциация, которая это опыта молитвы не имеет своего личного?
Ну, вы знаете, какой-то опыт какой-то молитвы есть у всякого человека. Как-то человек о чем-то, ну, просит кого-то, чего-то, как-то в каких-то обстоятельствах, может быть, в каких-то сложных, экстремальных, трагических обстоятельствах. Ну, все равно как-то обращается к этому. Но, ну, я думаю, что так вот думать, что неверующий, он настолько примитивен в своем восприятии, что обязательно будет голос Божий ждать, и как глаз с неба, гром среди ясного неба. Да, но может быть так, в принципе, может быть, я не знаю, как вы, может быть, я когда-то тоже так думал об этом и хотел этого. Но от того, что это не приходило, не пропадает желание услышать. Значит, в действительности диалог совершается там, где есть встречное намерение быть узнанным. Вот как вы совершенно точно подметили, вот ты, вот сам факт обращения на ты к тому, которого, который для тебя стал поверх всего. Твоего бытия и бытия вообще всего существующего, всего сущего. Если ты так способен сказать, то это и есть главное. Но в сущности человек, как микрокосм, по выражению преподобного Максима Исповедника, в общем, и вот, ну, можно так сказать, внутри себя, всякий человек, независимо от его вероопределения или позиции, он способен на слышание Бога. И Бог просто этот момент, когда Он с ним говорит, с нами говорит, Он определяет сам. Так как и мы тоже ведь определяем сами момент. Завтра иду на литургию, вот буду молиться, обращаться к Господу. Господи, миром Господу помолимся. И там вот звучат проблемы. Мы же определяем этот момент. Почему мы отказываем подобным самому Богу, который в нашей жизни для нас самих определяет момент, когда Он ответит? То есть это, можно сказать, диалог или ответ, ну, такой вот распределенный во времени. Как математик, хочу сказать, что это вполне такая реальная функция. Как, знаете, функция распределения, вероятностная такая. Вот где-то есть пик. Вот когда он придет, когда он нас не знает.
А почему то, что называется вот в нашей цивилизации средство массовой коммуникации, зачастую не только не способствуют этой самой коммуникации, этой встрече, а наоборот, как бы лишают людей возможности вести диалог. Мы судим по соцсетям, потому что зачастую, начавшись с какой-то мысли, высказанной в начале дискуссии, потом разговор участников очень быстро уходит куда-то так далеко, что непонятно вообще, о чем они говорят и зачем. Что происходит? И, ну, я не знаю, есть какие-то такие ретрограды, которые считают, что вообще не надо пользоваться средствами коммуникации, которые предлагает 21 век. Но ведь это не так. Наверное, все-таки можно и через них встретиться.
Ну, мы же с вами встретились. Да, вот то, о чем вы сказали, это, ну, опять-таки, Мартин Бубер, основоположник этого движения этих мыслей о диалоге, назвал замаскированный монолог. То есть, по сути, диалога нет, а монолог есть. То есть, допустим, ну, я не знаю, на какой-то площадке есть вот ведущий, и он определяет. Фактически это монолог ведущего. Он его привлекает, конечно. Я не говорю про всех, тем более про здесь присутствующих, но такое часто случается. Действительно, мы видим, что вот есть направление мысли, направление развития, куда направляется вся... То, что из этого выпадает, не принимается внимание и пресекается. Это скрытый монолог, по сути, о диалоге здесь говорить нечего. Так же, как технический диалог тоже, это не, собственно, не диалог. А вот подлинный диалог – это когда, наконец, поднимается. Главное, ты отвечаешь за то, что ты себя выражаешь, открываешь, в общем, без страха. Мы опасаемся себя открывать, в общем, совершенно справедливо, чтобы не быть, так сказать, растоптанными. Наши чувства, наши ощущения, наша вера не была растоптана другими. Мы прикрываем. Ну да, конечно, тогда диалог будет отложен. Ну, вот в конце концов вот что-то открывается, что-то такое понятное каждому из людей, и тогда он вдруг каким-то мистическим или таинственным образом все-таки совершается. Поэтому бывает ситуация, когда средства коммуникации вроде бы вовлекают большое число людей для общения, для встречи, для диалога, а диалога не получается. Вместо этого бывают или споры, такая с горячностью иногда и доходит до взаимных обид и так далее. Ну и потом каждый остается при своем. Ну, вот это замаскированный монолог. Каждый, в общем, монолог о своем, так сказать, вел и не вступал с другим.
А чем диалог отличается от диспута или дискуссии? Или ничем?
Ну, диспут с точки зрения логики, там должно быть какое-то определенное положение, которое логично доказывается, исходя из, ну, там, общеизвестных, общепризнанных или, ну, каких-то положений. И вот другой, допустим, оспаривает это со своим предложением, и чья логика окажется верней, тот в диспуте побеждает. Я так полагаю, со времен еще древних греков, там, я не знаю, Платона, замечательные, великие, вот, диалоги Платона мы называем, да? Ну, там вот, допустим, пир, если мы возьмем, там выступают разные участники этого пира, которые каждый из них говорит, что-то, как он понимает, вот, эрот, да, вот, что это, кто это, что это за божество такое? И каждый свою версию представляет. Ну вот, таким образом, это, можно сказать, не диспут, а, ну, представление разных точек зрения. И, ну, а диспут, в конце концов, да, диспут, конечно, ведущим как бы определяется, кто там ведущий, Сократ.
Я вот сейчас, пока мы беседуем, думаю о том, что до конца для себя пока не могу даже это сформулировать, но просто поделюсь каким-то вот размышлением, может быть, вы как-то отреагируете, и я что-то больше пойму. Вот очень важно, мне кажется, то, что вы сказали про то, что в диалоге важно открыться другому или Богу открыться. Обычно мы закрыты. То есть это требует какой-то и смелости, и отваги, какого-то мужества. Но это еще это связано, может быть, с тем, что мне кажется, что я себя знаю. Вот я — это я такой. А когда я открываюсь другому в диалоге или Богу в диалоге, я как бы тем самым встаю на шаткую почву и говорю, что я в этом диалоге готов меняться. Я вообще-то себя не вполне знаю. Я открываюсь таким, какой я есть, но, может быть, из диалога я выйду другим. То есть, может быть, я по итогам этого диалога изменюсь настолько, что даже себя прежнего, себя уверенного потеряю, пойму, что я на самом деле другой. И это какая-то такая, ну, в каком-то смысле опасная штука, как она представляется. И опять-таки, чтобы на нее решиться, нужна какая-то отвага. То есть открытость подразумевает беззащитность перед другим и готовность, ну, даже, может быть, себя потерять, не знаю, чтобы себя нового, другого в новом качестве обрести. Вот если вы понимаете, о чем я говорю.
Абсолютно, не просто понимаю. Я каждым вашим словом вообще мог бы даже подписаться. То есть я бы, наверное, так же бы и сказал. То есть именно это и есть готовность вот, да, остаться. Вот я прежний, да, остался сзади. Вот я вступил на зыбкую почву, да, шаткую, я не знаю как. Кто, во-первых, кто я не знаю, кто он или она. И в конце концов, я не знаю, каков Бог в определении, в отношении к нам, двоим. И вот в этом происходит. Причем здесь этот, ну, баланс или вот такое шаткое равновесие, вы знаете, оно именно не только шаткое, оно тонкое очень, это равновесие. А шаткость — это все-таки скорее колебание. А если уж я ступил туда, на эту почву, то вроде бы я колебания оставил сзади и готов, ну, себя вот, ну, открытым предоставить тому, кто открывается, в свою очередь, мне. Насколько мы открылись, до конца ли? Не спрятали ли мы, как Анания, помните, часть имения своего? Вот это тоже очень тонкая вещь, на самом деле. Вот в отношении с Богом в такую игру играть нельзя, как Анания и Сапфира, да? Почему это точно сразу подметили христиане, апостолы? Откуда они узнали? Как? Они же не философы, не слишком такие углубленные.
Я только напомню на всякий случай слушателям историю Анании и Сапфиры, что это два человека, судьба которых описана в книге «Деяния апостолов», которые продали имение и часть денег, которые получили, не отдали христианской общине, а оставили себе. И были обличены апостолом Петром, если я не ошибаюсь, и да. тут же замертво пали. Угу. Вообще, это страшноватая история, на самом деле.
Страшноватая, такая, и очень многим...
Если ее и понять вот так впрямую, то очень как-то соблазнительно, потому что и даже страшно, что это за христианство такое, которое убивает человека вот за сокрытие. Но, видимо, это какое-то должно быть метафорическое понимание. Или
Но, вот, вы знаете, вот к нашему,
понимание к реалиям.
К нашему разговору о диалоге это не имеет непосредственное отношение. Вот, собственно говоря, ну, не только метафорическое, нет, но сама история, поскольку она описана в книге «Деяний», ну, по-видимому, так оно и было, потому что это для первого христианской общины было исключительно важно. Если бы там получился бы, если бы этот, ведь это прецедент мог быть, да, что вот они скрыли часть, ну, тогда за ними потянулась бы, ну, целая плеяда, другие бы тоже стали делать так. Понимаете, в отношении к Христу, к общине, к духу, именно к духу первой христианской общины, это было абсолютно недопустимо. И это было должно быть пресечено раз и навсегда.
То есть нам просто даже трудно из нашего сегодняшнего дня понять вот остроту переживания тех людей, общинности вот этой.
Нет, мы не можем это понять и не должны это понимать, потому что мы живем уже в готовом христианском мире, в готовом христианском сознании, в церковь, все уже устоялось. Те времена были совершенно другие, понимаете, это все было абсолютно новое, и абсолютно ничего, никакой основы, никакой власти внешней за собой не имело, кроме духа, который сопровождал их вот это общение. Поэтому дух апостольской общины был такой, что абсолютно малейшая ложь приводит к исчезновению. Этот дух просто растворяется. Ну, исчезает. Его нет. И общины нет. И Христа нет. Все. Поэтому, чтобы этого не произошло, вот такая, ну, жесткая. И причем, если вы напомнили эту историю, там они следом друг за другом пришли. Сначала Анания, который солгал, упал замертво. Потом Сапфира, которая то же самое сделала. Как бы была дополнительная проверка для нее. Может быть, ты одумаешься? Нет, она то же самое. Вот это... Да, так вот в диалоге полностью, полная отдача, то есть до конца. Но, знаете, я, ну, хочу сказать, что из опыта священнослужения, служения литургии, могу сказать, что вот, ну, невозможно литургии совершиться, если ты до конца не отдаешь. Я причем говорю не только о священнике, а о любом христианине, прихожанине, который готовится к причастию. Вот ты себя отдаешь полностью до конца Христу. И вот только тогда ты причастишься. Причастие – это не частичка того тела, это целиком полностью тело и кровь Христа, которыми становишься ты лично. Это должно быть пронзительно и абсолютно не... Если только стоит на минуточку себя допустить в себе мысли, что ну хорошо, Господи, ну конечно, я уважаю и почитаю и поклоняюсь тебе, ну ты же пойми, ну есть же там моя жизнь, есть же я.
Реальная жизнь.
Ну да, реальная жизнь, какие-то реальные вещи, которые происходят. Стоит только об этом подумать, все, я лишил себя причастия, я уже не причастился, я ушел не затронутый.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Но когда мы говорим до такой степени открытости перед Богом, это понятно, в особенности людям верующим. Может быть, как идеал, но, по крайней мере, это не вызывает вопросов. Но когда мы общаемся с человеком, тут есть, на мой взгляд, такой нюанс, ведь открываясь вот до такой степени в общении с другим человеком, мы его этим в какой-то степени обременяем. Но он не жаждет знать о нас все, вот всю нашу душу, все наше нутро, он не в состоянии, и не нужно оно ему. Мы как бы навязываем себя в таком объеме. Как сохранить баланс и в то же время сохранить открытость?
Ну, во-первых, здесь не стоит это все-таки опять путать, потому что, чтобы не было монолога. Когда вот я душу свою открываю, вот мои чувства, вот ах, я такой, и вот так вот переживаю, это монолог. Я не предлагаю диалог, я просто себя ставлю на место, и себя, и тебя, и их всех, и говорю вот о моих, вот, извините, проблемах. Ну, конечно, это не диалог. Конечно, он останется все позади, и я не буду услышан, да и я и сам себя не услышу, когда я буду ставить вот эти вот вперед себя эти чувства. В этом смысле как раз почему мы говорим о трехмерности диалога. Ну вот способность отдать себя до конца, ну, Богу. Да, вот вы говорите, Богу вроде бы понятно. Так вот оно это и есть. Трехмерная встреча, она есть. Ну, ты же Богу себя отдаешь. Ну, перед тобой человек. И что тебя смущает? Что он похож на Христа, как и ты? Или что тебя смущает, чтобы Богу отдать до конца? Если он увидит, что ты отдаешь Богу до конца, и он так отдает, и вот в этом наступает, собственно говоря, и совершается подлинный диалог, как его называет Бубер. Понимаете, поэтому, ну, такая частичная или с оглядкой отдача, ну, не бывает жертвы такой, ну, как бы, извините за такой грубый пример, пришел мне на ум, нельзя быть чуть-чуть беременной. Ну все, или это, ну все, это процесс пошел. Ну ты уже в нем.
А мы вообще достигаем такого диалога друг с другом между людьми в жизни? Не остается ли он сугубо идеальной конструкцией, к которой мы, конечно, хотим стремиться, но можем ли мы вот в падшем мире, скажем так, его достичь?
Ну, вы знаете, вот я когда защищал докторскую работу, мне был оппонентом доктор, профессор догматики, католик. Это было в Западном университете. И он, ну, в конце концов, там все, выслушал какие-то диспуты. В конце концов, последний вопрос. Ну, скажите, ну, а пример вот подлинного диалога приведите. И я, не задумываясь, сразу сказал, Евхаристия, литургия. И вы знаете, он тут же незамедлительно со мной согласился. Вот, понимаете, как-то незримо. Это же был такой научный диспут, там, ну, он оппонент, он задает вопрос. Ну, понятно. И на какой-то вот этой точке мы сошлись внезапно, для него и для меня. Очень простой, элементарный ответ. И вот так же я и сейчас, в принципе, ваш вопрос похож. Ну, есть ли на самом деле, возможен ли подлинный диалог? Ну, в конце концов, что это такое? Может быть, это какая-то химера, которая не существует, иллюзия? Да, в каком-то смысле да. Мы можем говорить об этом и никогда не почувствовать. Но... ну вот для меня, как, почему я слово богословие ввел, для меня, как священнослужителя и православного христианина, это, ну, остается раз и навсегда, это остается литургия, участие в тайне жертвы Христовой и приобщение этой тайны. Не, участие значит приобщение. Приобщение в присутствии других, вместе со мной приобщающихся. Вот я и называю это подлинным диалогом. Дальше, распространяя на нашу, как мы говорим, обыденность, светскую жизнь там, и прочее. Ну, знаете, ведь Евхаристия не ограничена стенами храма. Литургия. Общее дело. Мы говорим многократно, что литургия совершается. Это и семейные обязанности, и дела, и посвященность. И, в общем, семья – это как малая церковь, это отображение отношений в церкви. В хорошем смысле, в высшем смысле этого слова. Ну и дружеские отношения, отношения коллег на работе. Но тоже бывают ситуации, когда ты понимаешь, что ты можешь сделать так, что ну, вот он или она, ну, так сказать, останутся при своем, и им будет хуже. А я получу от этого, ну, какую-то выгоду. Ну, в ситуации, в каком-то соперничестве. Ну, да. Наверное, на этом и построена конкуренция. Мир развивается из-за того, что есть конкуренция между там, цивилизациями, между компаниями, между какими-то проектами, людьми, в конце концов. И это стимул для развития. Какой же тут диалог, как же тут будешь открыться, рассказать все секреты, тогда тебя соперники обойдут. Ну да, поэтому вот есть понятие технический диалог, и, в общем, действительно мы не можем распространить это на все, как бы нам этого не хотелось. Но... А все-таки за всем этим остается намерение человека, которое, как говорят, Бог ценит. Бог видит намерение.
Но есть ведь вторая опять сторона диалога. Если мы можем отвечать за себя, то есть мы можем так подходить к диалогу, как вот мы сейчас обсуждаем, и ощущать присутствие Божие мы тоже в идеале можем. Но есть еще вторая сторона диалога, то есть человек, с которым мы разговариваем, и он может всего этого не чувствовать. И дело даже не в техническом диалоге, а вот очень даже сущностном. Например, с этим сталкиваются очень многие неофиты, которые во взрослом состоянии приходят к вере, и... первоначальный период, он всегда переполнен эмоциями, переполнен новым познанием. И очень хочется этим поделиться со своими близкими. И зачастую близкие совершенно не в состоянии это понять, и вместо передачи вот этого избытка счастья, человек вызывает в лучшем случае непонимание, в худшем ссоры и конфликты. Есть другая ситуация, когда родители родители пытаются наладить диалог с подростками, со своими детьми. И тоже зачастую ничего не получается, хотя родители преисполнены любви, и они чувствуют как раз вот это присутствие Божие и свою ответственность за то, что они говорят. А отдачи нет, встречи не происходит. Как с этими ситуациями быть?
Надо уметь терпеть и ждать. Вот Бог терпелив, и Он ждет. Когда будет человек готов, мы с вами можем не знать. И действительно надо быть аккуратно действовать, аккуратно. Ну, неофит или, ну, бывает такое гиперэмоциональное выражение. Ну, это еще, конечно, не диалог. Это все-таки тоже монолог остается. Я вот почувствовал счастье, почувствовал радость. Ну, как же вы не можете, как же вы не понимаете? Ну, посмотрите, ну, я же чувствую. Ну, вот это монолог. Понимаете? И вот когда мы поймем, что... Вернее, не то, что поймем, а согласимся с тем, что Бог действует так, как Он желает нужным, и Ему дорог, и я точно так же, как мой непослушный ребенок или какой-то коллега, который совершенно ведет себя недопустимо в коллективе, там, всем уже, ну, наделал дел там. А все равно для Бога это... И настанет момент, и вот... Диалог не есть такое принудительное или одномоментное действие, или состояние, или слова, или выражение чего-либо. Но диалог — это, в общем, можно сказать, это сама, ну, жизнь человека. Вот, это...
вот Маринка рассказала про, особенно, примеры родителей и детей. Ага. И мне это персонально важно и понятно, как выстраивать диалог с маленьким ребенком. Я подумал, что, может быть, есть момент, который надо было бы даже, может быть, раньше обговорить, но он такой существенный. А всегда ли диалог — это слова произносимое? Может ли быть диалог в молчании? Или с маленьким ребенком, который, ну, просто не может с тобой общаться на том же уровне, просто быть рядом?
Абсолютно. Вот, Константин, как удивительно, вы читаете прямо вот мои мысли, мои соображения на эту тему. Я только об этом и хотел сказать, что это абсолютно не обязательно, совершенно не всегда должны быть слова. И более того, ребенок, он вообще говорит не сразу, а, ну, он же есть, он же живой, даже еще пока он, простите, в утробе матери. Но уже, в общем, он это человек, с которым... Конечно, диалог, хотя бы потому, что он присутствует, и хотя бы потому, что мы можем сказать, ну, по крайней мере, обратиться мысленно или внутренне на «ты», ну, и понять, что, в общем, это, ну, Бог дал вот жизнь новую. И да, и поэтому я хочу сказать, что совершенно не обязательно, не то, что не обязательно, а не обязательно себе представлять диалог как вот именно разговор.
Говорение.
Говорение, выяснение какого-то, ну, так сказать, приход к согласию непременно, выяснение каких-то отношений. Вот да, ну, конечно, ты поняла? Поняла. А ты понял? Понял. Хорошо, мы в диалоге разошлись. Совершенно не так. Это как раз технический диалог. Если мы так в семье, там, супруги, допустим, наконец пришли к согласию, но они технически договорились, в конце концов. Да, мы должны понимать, да, любят друг друга, да, но любовь невыразима, ее нельзя словами выразить. Ты можешь в продолжении какого-то времени, в том числе и словами, и действиями, там, и жестом, и присутствием, или отсутствием своим, наконец, тогда отсутствие тоже иногда является проявлением любви. Если ты понимаешь, что ты уже, ну, человеку не хочется тебя видеть, ну, отойди в сторонку, подожди, пока он придет в норму. Я имею в виду, может быть, такие сложности в отношениях супругов, такое бывает. То есть вот диалог, вот он и состоит в том, что ты готов ради нее, ради него сделать это, хотя тебе это тяжело и неприятно, потому что ты-то другой, ты-то же изначально как бы полагаешь себя, ну, что ты не просто прав, а что ты хочешь сделать как лучше. Вот. И вот это самое как лучше оставь сзади. А сделай так, подумай, как... Ну, может быть, проанализируй, может быть, почувствуй, может быть, молитвой ощути. Вот не ты, а вот он или она, и вот Господь. Вот они вместе, и ты. Вот чтобы было так, чтобы все вошли, и всем было хорошо, и душевно комфортно в одном месте.
Вот под занавес нашей беседы применю запрещенный прием, задам журналистский вопрос. Как вам кажется, у нас сегодня вот в студии диалог сложился?
Мое сердце подсказывает «да». Словами не могу объяснить, но сердцем я ощутил это. Я, по крайней мере, отк- раскрылся до конца, как мог.
Мы тоже старались. Спасибо огромное. Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».